Пролог. Спрос на услуги боевых магов был всегда стабильно высок. И не только потому, что в мире всегда найдется место, где идет война. Это могут быть баронства, повздорившие за ресурсы, а могут и целые графства, не поделившие пограничную деревеньку. Это может быть нападение островитян на богатые провинции материка или кочевников, позарившихся на богатую добычу. И везде нужен маг, способный обуздать или наказать обидчика. Вот только на войне гибнут не только простые воины, но и генералы, и боевые маги. Именно поэтому театр военных действий привлекает в основном безусую молодежь, не имеющую опыта и не ценящую свою жизнь. Это первая и самая низкая ступенька в табеле о рангах магов-боевиков. Второй ступенью в этой условной иерархии являются услуги по сопровождению купеческих караванов. Пользоваться услугами повелителей дорог далеко не каждому купцу по карману, вот и едут трактами и проселками купеческие караваны. На фоне нищенского положения народа империи всегда найдутся либо доведенные до крайней нужды крестьяне, либо просто любители легкой добычи, что сбивают банды и грабят на дорогах. Справиться же боевому магу, даже самому двоечнику, с толпой плохо вооруженных грабителей обычно не составляет труда. Но и тут не все так гладко и просто. В банде может быть деревенский самородок, а у него какой-либо ударный артефакт. Да и купцы народ непростой, абы кого на службу не берут. Жизнь охранника не то чтобы гладкая, но вполне сытная и заработная. Так что эта ступень является чуть ли не основным источником дохода большинства магов боевой магии. Следующая ступень, куда попадают далеко не все боевые магии, это так называемые телохранители. Маги, которых нанимает богатый дворянин для сопровождения в путешествиях, либо для охраны своего жилища. В последнем случае, это удача для любого боевика, так как кроме солидного жалования, телохранитель получает бесплатный кров и питание. Отдельно от всего стоят маги на службе империи. Но тут одна дорога, дикий лес. Если рейнджеры принимают мага в свое братство, то это уже на всю жизнь. В народе отношение к рейнджерам дикого леса весьма уважительное, на это и покупается молодежь, ища славы и почета. Деление довольно условное, так как всегда найдется сорвиголова, который до седых волос таскается по военным бивакам. Терпя бытовые неудобства и опасности, получая взамен, как им кажется, интересную жизнь и доведенный до совершенства опыт применения заклинаний. Асгерн принадлежал к типу боевых магов, которые не прижились в диком лесу, но и на гражданке откровенно скучали. Мужчине было уже за 40, а он все еще брался за военные заказы. Однажды, в молодости, сделав единственную ходку в дикий лес, он понял, что это не его. А вот подраться, да так, чтобы по-настоящему, Асгерн любил. В основном, маг обитал в окрестностях Грифоновых гор. Тут были территории, по которым уже много лет велся негласный спор между Арвилией и Империей. Фактически, это была зона постоянных военных действий. Причиной всему были золотоносные жилы, которые никак не могли поделить два монарха. Стычки случались с завидным постоянством, и бывало так, что один рудник дважды в день переходил то к одной, то к другой стороне. Свой имперский контракт Асгерн дорабатывал в боевом охранении рудника, в местечке с романтическим названием «Своевольное». Отчего и почему так называли небольшой пятачок, недалеко от безымянной горной речушки, уже никто не помнил, но в трактирных разговорах с гордостью хвастались, что несли вахту на Своевольном. Слабый костер с трудом сумел вскипятить небольшой котелок, наполненный всего лишь на треть. Джок, коренастый воин, ворочал варево ложкой с длинной ручкой, бурча себе под нос. «Как пить дать, забыли про нас. Сидим тут как сирки, никому не нужные. Чего ждать? Уходить нужно. Не ворчи ты, Асгерн сидел на камне, точил оселком свой меч. Смотри, утро-то какое славное. Красотища вокруг, а ты ноешь. А что мне на него смотреть? Насмотрелся уже, не унимался воин, а вот что мы жрать будем. Последнюю крупу сварил. А соль 2 недели назад закончилась. И контракт наш давно закончился, чего мы тут сидим, яйца высиживаем. Уйдем без смены, рудник летуны заберут, и не получим ни копейки. 3-го дня нападение было. Да ладно тебе, старина, сам все понимаешь. Сикла жалко, хмуро проговорил Джок, совсем молодой еще. Ему бы жить и жить. Это верно, Асгерн отложил меч, мальчишка совсем. Тем более, дождаться нужно смены. Дождаться. Передразнил Джок, 10 воинов полегло, а они в штабе. Такое ощущение, что про нас просто забыли. Откуда им знать, сколько тут погибло? Больше месяца вестового не было. Рудник золото поставляет, значит, все нормально. Мне их вестовой до одного места, пробурчал воин, лучше бы обозного прислали. Пришлют. Зуркан, видимо, сгинул в пути, тяжело вздохнул Джок, по всем срокам должен был уже дойти до штаба. Игы, кивнул Асгерн, ничего не ответив. Что ты его точишь? Возмутился Джок. Твое дело магией биться, а не мечом. Всяко может случиться, спокойно ответил маг, может и мечом придется. А я говорю, бери котелок, дуй за водой. Каша поспела, жрать будем. Дрова последние спалил, напоследок хоть кислицы заварю. Ну и ладно. В реке воды много, обойдемся, не унывал Асгерн, вставляя меч в ножны и пряча оселок в походную сумку. Вечером схожу на охоту. Вчера, выше по реке, на порогах кос видел. Не должны были далеко уйти. Что мы с мясом делать будем? Не засолить, не закоптить. Разве что на солнце завялить. Нужно будет, и сырым съедим. Не скули, беззлобно отозвался маг, беря пустой котелок и, спрыгнув с уступа, направился к реке. Язык, который занимал его 10, был в 15 километрах от рудника. В горах это очень далеко. Собственно, они охраняли вход в небольшое ущелье, через которое при большом желании можно было провести целую сотню воинов. Основная дорога была в другой стороне, а их язык смотрел в сторону Арвилии, откуда время от времени наведывались воины противника, прощупывали, нельзя ли скрытно пройти. 10 Асгерна неизменно давал отпор. Правда, последнее пополнение было сплошь из молодняка, видимо, поэтому и полегли все. Смена приходила 1 раз в 3 месяца, а зимой еще и реже. Продукты привозили 1 раз в месяц. Этот график соблюдался на протяжении вот уже 3 лет, и вдруг такой сбой. Уже больше 2 месяцев из штаба не было никаких сведений. Посланный туда воин так и не вернулся. А арвилийцы, как собаки, спущенные с цепи, начали делать вылазки все чаще и чаще. Бои становились все продолжительней и жестче. Весь 10 Асгерна полег за 3 неполных месяца. Остался 10-ник Джок, старый, опытный воин, да он, Асгерн, маг на службе его величества.